Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Целиком и полностью подтверждаю, все так и есть. Это радиожурнал «Друзья, зебры» и его ведущий Владимир Мамонтов. А против обыкновения мы с вами сегодня начнем разбирать политическую обстановку в Беларуси не с мнения белорусского эксперта, а с мнения российского. И вот почему. Дело в том, что в Беларуси состоялась, ну, в общем, историческая, не так часто у них такая история бывает, сейчас будет раз в пятилетку, как я понял, Всебелорусское народное собрание. Это многотысячное собрание, это собрание, которое представляет, или, по крайней мере, прописано так, должно представлять все слои белорусского общества и принимает судьбоносные решения. И вот начнем мы с мнения нашего российского эксперта Алексея Мухина, который, в общем, и историческую ценность этого собрания, и, в общем, то, что оно быстро и планомерно подвигнет нас на то, что мы так любим, и то, что мы так ценим, на дальнейшую интеграцию, связь и дружбу России и Белоруссии, вот ему так не кажется. Почему мы с этого начинаем? Потому что у нас есть всегда в запасе белорусские эксперты, наши замечательные проверенные друзья-сибры, Вадим Франович Гигин, которому мы сразу после Мухина предоставим слово. И мы должны понимать, в какой среде мы находимся, какой разброс мнений существует сегодня вокруг наших дальнейших взаимоотношений. Мы должны научиться слушать разные мнения наших оппонентов, если они не переходят границ и не призывают к вооруженному свержению наших с вами уважаемых политических строев в России и в Беларуси. Кстати говоря, когда осенью прошлого года Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко встречались в Сочи, одним из декларируемых тогда, там были декларируемые и менее декларируемые, такие просвечивающие сквозь переговоры и некоторые условия дальнейшей нашей жизни, вот одним из них было: а давайте послушаем мнение всех. Давайте не говорить только с теми, кто приятен, с женщиной приятной во всех отношениях и просто приятной, а давайте поговорим со всеми. Давайте услышим оппонентов, давайте коррективы, которые будем вносить с учетом. Это проще сказать, чем сделать, и для Беларуси, и для России, между прочим, я хочу сказать, да? Это мы с вами понимаем. И, тем не менее, слово имеет Алексей Мухин.
Конечно, Александр Лукашенко тянет время. Это сейчас стало очень очевидным и даже, мягко говоря, непредусмотрительным с его стороны. С одной стороны, он дает понять, что от власти он не уйдет. Это нарушение принципиальных договоренностей, которые были достигнуты между Россией и Белоруссией в предыдущий период. Чем пользуется Александр Лукашенко? Он пользуется серьезным санкционным давлением, которое ожидается в отношении России. И ему кажется, что в этой обстановке, в этой ситуации Россия будет нуждаться в Белоруссии, как в своем западном форпосте. Проблема состоит в том, что Европейский Союз, да и США, в течение времени, хотя они играют более сложную игру, не будет воспринимать Александра Лукашенко в качестве политического актора. Это делает тактически поведение Лукашенко оправданным, потому что он пытается удержать власть сейчас, здесь и сейчас, но стратегически неверным, потому что в качестве политического актора Россия не сможет использовать Александра Лукашенко. Именно поэтому и поднят был вопрос о углубленной интеграции Беларуси и России. Процессы запущены, протоколы уже, что называется, подписаны. И сейчас то, что мы наблюдаем в собрании, по сути, является диалогом Александра Лукашенко с оппозицией. В ходе этого диалога Александр Лукашенко пытается убедить оппозицию в том, что она проиграла. А с одной стороны, так и есть. Оппозиция, имея опорные пункты финансирования на Западе, достаточно серьезно дискредитировала себя в глазах белорусского общества. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что кредита доверия Лукашенко все-таки не получил. И произошло самое страшное. Оппозиция ушла в партизан. А уйти в партизаны – это в крови белорусского гражданского общества. Поэтому я думаю, что его ожидают очень сложные годы. Несмотря на объявление конституционных изменений, отложенного референдума и, в конце концов, я так понимаю, что Александр Лукашенко надеется все-таки довести свой президентский срок до конца, самолично, не передавая, не организуя досрочных президентских выборов, несмотря на его утверждение. При этом он делает очень интересные оговорки, представляя Белоруссию как чуть ли не семейный бизнес. Его апеллирование к сыновьям как опоре, своей политической опоре, наводит на грустное размышление, что Александр Лукашенко фактически вводит такой монархический принцип руководства страной. То есть создается впечатление, что он хочет передать власть одному из своих сыновей, а их у него три. В этой связи полагаю, что вся ситуация с всебелорусским собранием, она превращается в, ну, мягко говоря, не очень достойное политическое шоу. Потому что никакой политической идентичности это уважаемое собрание, судя по всему, иметь не будет. И не имеет.
Ну, как мы и обещали, мы дали послушать мнение Алексея Мухина Вадиму Гигину, декану философского факультета БГУ, заместителю председателя правления Белорусского союза журналистов, нашему постоянному политическому комментатору. Вадим Францевич, а вот с чем вы здесь согласны, с чем нет, и как нам двигаться, тем не менее, дальше, несмотря на возникающие периодически разногласия и разночтения? Таким разногласиям и разночтениям, которые возникали по ходу всебелорусского собрания, мы тоже отдадим должное, как и тем бесценным крупицам согласия и перспективы, которая, безусловно, там возникала. Вадим Францевич, пожалуйста.
Ну, критично всегда важно слушать критические мнения. Более того, иногда кажется, что только их важно слушать. Потому что если учитывать позицию во всем с тобой согласную, так можно зайти в любой момент в тупик. Я в этом плане Алексею Мухину благодарен за такие оценки. Они имеют право быть. Но здесь какие могут быть замечания? Во-первых, мы не знаем, о чем были и были ли сочинские договоренности. Мы основываемся на каких-то утечках, и о чем тогда договорились кулуарно.
Президенты наши, да.
Публичная позиция была понятная. Это Россия будет способствовать и приветствует конституционную реформу в Республике Беларусь. Об этом четко и понятно заявлено. Вот. Конечно, многих интересует вопрос ухода, не ухода Александра Лукашенко. Эта тема тоже прозвучала на Всебелорусском народном собрании. Были заявлены два условия. Я бы не говорил тот уход или не уход, а ну, о какой-то передаче власти, преемственности. Первое – это...
Транзит, мы еще любим говорить. Транзит власти.
Транзит. Но президент Лукашенко не любит такого слова. Причем, интересно... Вот наиболее проницательные, оппозиционные, даже резко критичные по отношению к Лукашенко люди, которые вообще не воспринимают из оппозиции белорусской, например, такой есть Петр Рудковский, вот я бы, вот он может быть наиболее проницательным. Он сказал, что Александр Лукашенко всерьез обдумался об уходе, и он четко сформулировал, первое, это мир и спокойствие, ни под каким давлением, ни внешним, ни внутренним, никакого ухода не будет. И второе, это гарантия безопасности тем людям, которые эти последний год в том числе работали в интересах государства. Конечно, никаких преследований, ничего допустить нельзя. И что любопытно, Александр Лукашенко не просто допустил, а он очень серьезно подчеркнул, чтобы все делегаты Всебелорусского собрания это услышали, что в ходе открытых, свободных и честных выборов к власти могут прийти силы совсем других политических взглядов. Именно в этом заключается возможная конституционная роль Всебелорусского собрания как гаранта не преследования людей с иной политической позицией, которая сейчас, возможно, находится у власти, как гаранта того, что в будущем, в перспективе 5-10 лет, в Беларуси не начнется охота на ведьм, или там не начнется маккартизм какой-то, или что-то еще похуже. То, что переживала Украина, то, что переживали другие страны. Вот это были четкие, понятные условия. И, как мне кажется, тема возможной смены власти в какой-то перспективе, она была очень четко обозначена. Но Александр Лукашенко очень опытный политик. Понимаете, если бы он заявил, ребят, знаете, вот Конституционная комиссия отработает год, референдум пройдет, и все, я ухожу. Но это бы означало просто почти немедленное начало развала системы. Ну,
конечно.
Вот, конечно, он не может себе допустить таких высказываний, таких оценок. Этого только и ждут его противники. Этого только и ждут противники политической системы в Беларуси, чтобы тут же провозгласить, что он там хромая утка или уже перехромавшая утка. Вот, поэтому он поступает очень осторожно и очень выверенно. Что касается критики его поступков и действий, ну, вы знаете, то, как он сумел удержать ситуацию под своим контролем последние месяцы, чего многие не предполагали из его критики.
Да, это правда.
Предполагали совсем иначе. Ну, давайте мы порекомендуем этим критикам немножко подождать, потому что этот человек доказал умение ориентироваться и действовать в самых, просто в сложнейших условиях, в которых, например, ни один, кстати говоря, из лидеров Восточной Европы не выживал, не политически, а некоторые и физически. Поэтому он понимает, о чем он говорит. И, кстати, там было интересно, на собрании Александр Лукашенко рассказывал и объяснял свои действия, которые вызывали там у кого-то даже усмешки. Вот знаменитый выход с автоматом. Ну, прямо говорит, я же вам не дурачок какой-то с автоматом просто бегать. Говорит, я этим показывал свою решимость действовать до конца, как главнокомандующий. Вот, то есть во всем был символизм. И в том, что в руках был автомат, и то, что этот автомат был без магазина, и так далее, и так далее. А тогда у людей, которые, ну, не до конца понимают в ситуации, не до конца ее оценивают, это вызывало какие-то вот критические оценки. Тем более эти оценки хорошо давать, когда ты находишься вдалеке от ситуации. А я прекрасно помню эти октябрьские, точнее августовские, сентябрьские дни, когда, безусловно, у всех людей, которые верой и правдой, честно служили своей стране все эти годы, был вопрос, а что будет, если...
Они бросят ли нас? Они предадут ли нас? Не бросят ли нас? А что, честно сказать, так и думали ведь?
Да.
Так и думали
ведь. И вот тогда я хорошо помню эту дискуссию в парламенте Беларуси, где были представители оппозиционных сил. И, в общем-то, они пришли в парламент, это было 13 или 14 августа, принимать капитуляцию, в общем-то, у депутатов, если честно говорить. И тогда в дискуссии с ними мне довелось им сказать, знаете, ребят, вот этой своей такой позиции бескомпромиссной вы ведь формируете коллективного Лукашенко. Который будет бороться за себя, за свой народ, за свои семьи. И этот коллективный Лукашенко вам страну не сдаст. И сейчас настала пора, много говорили об ошибках белорусской власти. Мы с вами говорили в нашей программе в том числе.
Да.
Но сейчас пору говорить и об ошибках противников белорусской власти. Потому что если бы этих ошибок не было, то, наверное, уже бы они были у власти.
Может быть, и
вот
так,
пока никак не получается.
Но вы знаете...
перспективе не получится.
Да, я тоже так думаю. Вы знаете, Вадим Франчич, я хочу нам с вами отдать должное. Себя не похвалишь, никто нас не похвалит. Вот мы с вами, мы много с вами за этот год, за прошлый год много раз это обсуждали, и в прямом эфире, и кулуарно, и так. А наши кулуарные разговоры не сильно отличаются от прямого эфира, что вообще страшно ценно, на мой взгляд. И мы с вами говорили... А не получится в этой серии, этого огромного сериала, по крайней мере, когда-то жизнь, понятно, никто не вечен, но не получится сместить Александра Григорьевича. Мы, кстати, это всегда говорили. Вот не получится, и все. Но потом смотрели именно потому, что, ну, не Янукович Александр Григорьевич Лукашенко, ну, никак не Янукович. Может, у него есть минусы, может быть, у него есть... Может быть, он...
И вот интересное сравнение, извините, что перебью.
Да, да, да,
вот,
да,
говорят,
да,
у Януковича есть белорусские корни.
Да.
Александр Лукашенко говорит, что его корни закопаны где-то между Киевом и Черниговым.
Ага.
Что-то в нем казачье такое есть.
Может все-таки быть, вот, да.
Янукович оказался не казак, а вот
не казак.
Александр Лукашенко настоящий казак.
Помните, в советском...
Он даже внешне, я вот так смотрю, на него одеть эту вот шапку гетманскую,
абсолютно,
булаву. Ну, вылитый Богдан Хмельницкий.
Абсолютно, кстати. Слушайте, абсолютно точно. Вы знаете, я вспомнил, у вас ассоциация на Богдана Хмеля, а у меня на советский фильм. Помните, хороший ты мужик, говорила Мордюкова, но не орел. Вот Янукович не орел, да-да-да.
Там, по-моему, Андрей Егорыч
его звали. Андрей Егорыч, да, его играет Ульянов, да, Ульянов играет, секретарь райкома, но не орел. А вот Александр Григорьевич, у нас, понимаете ли, значит, тут выпутался из сложной ситуации. Другое дело, что, наверное, вот эта история с автоматом, полетом этим, это очень впечатляюще, но эту серию можно сыграть один раз.
Это, конечно,
значит, это означает,
не
да,
второй
да,
раз,
и не да, надо, и не дай бог, безусловно. Это означает, что вот вы говорите, и оппозиции нужно свои уроки извлекать, если она хочет остаться оппозицией, а не какими-то болтунами, резонерами, революционерами на пустом месте. И власти нужно. Вот еще раз, вы считаете, какие уроки были извлечены, и что было подчеркнуто из этих уроков на Всебелорусском собрании особенно? Что бы вы выделили, как... Ну, вот мы все время с вами говорили, надо делать выводы, надо какие-то что-то такое, значит, извлекать, и думали, что нам извлечь с вами. Ну, мы извлекли такой урок, что будем и дальше честно и откровенно рассказывать нашим слушателям о том, что происходит в России и Беларуси. Такой у нас такой вечный есть прекрасный урок. А все-таки да, для власти в Беларуси, как вы считаете? Да и, может, и для России, кстати, тоже.
Ну, не все уроки еще извлечены, и не надо здесь переоценивать роль Всебелорусского собрания. Mm-hmm. Ее власти не переоценивала, почему-то эта переоценка занялась оппозиция.
Так.
Оппозиция вдруг решила, что прямо там на Всебелорусском собрании чуть ли не Конституцию примут, хотя этого никто не собирался делать.
Слушайте, я прошу прощения. Прошу прощения, Вадим Иванович, пока я не забыл. Слушайте, смотрите, я прочитал совершенно потрясающую, значит, оценку оппозиционеров ваших. Только началось собрание, я читаю оппозиционерский какой-то ресурс, сейчас не буду повторять его, чтобы не рекламировать, а там написано следующее. Выступление российского генерал-губернатора Александра Лукашенко на Всебелорусском... Где они это увидели? Как, то есть как же у людей устроены мозги?
Нагнетание всяких, всяких страхов.
Тут в России это, говорят, он недостаточный генерал-губернатор стоит от России.
Белорусского собрания уже, вот те же, видимо, кто это писал, шьют уголовные дела. Причем они сели в лужу. Я буду рисковато говорить, избегал всегда резких оценок, но когда это тебя напрямую... Они ожидали почему-то, еще раз говорю, что будут переписывать Конституцию, значит, приписали нам это, написали, что это уголовное дело, хотя Всебелорусское собрание этого не собиралось делать, этого не сделало.
Да.
И ничего даже из того, что они ожидали, оно никаких таких решений не приняло, и просто сейчас эти люди, ну, выглядят весьма комично, которые это все предсказывали, хотя мне было изначально понятно, что этого просто не произойдет.
Не произойдет, так? Это так дела, ну, не делаются, да. Итак, про уроки, это я вспомнил.
А что касается уроков, уроки такие, что нужно учитывать, безусловно, точку зрения различных сил, в том числе и оппозиционных. Я вот приведу пример. Долго говорили, надо партии, не надо, вот они устаревают. Дело не в том, что нужны партии или не нужны. Дело в том, что я приводил тоже вот этот пример, вступая в кулуарах, на полях Всебелорусского собрания. Ну вот хорошо, 80% проголосовало за Александра Лукашенко. Кто-то это не верит, возможно, меньше, не меньше. Ну, в любом случае, допустим, большинство. Но ведь, а те, кто не проголосовал, вот они представлены сейчас в белорусском парламенте? Нет.
Угу.
А раз они там не представлены, то кто слышит их голос политический?
Они лишенцы, никто. Получается, они лишенцы.
Да, и мы таким образом искусственно маргинализируем ту часть общества,
золотые
которой
слова.
Нужно работать,
золотые
и которая,
слова.
Возможно, против этой системы не выступала. Вот это услышали. Следующий важный момент, безусловно, ну, пока просто это как оценка, нужно работать больше с молодежью. Нужно создавать больше интересных проектов для молодежи. Пока, к сожалению, здесь большой конкретики я не вижу, но очень важный момент – то, что сами молодые люди и само даже не только молодые, но прежде всего гражданское общество самоорганизуется. Я думаю, для многих... И это часто игнорировали. Вы знаете, приходил человек в исполком куда-то, в министерство, с инициативой, ее волокители, и чтобы не брать на себя ответственность, она зачастую сходила на нет. Сейчас в ходе этого кризиса появилось огромное количество движений, кружков, абсолютно неформальных, в поддержку конституционного строя. Эти блогеры, эти ребята были представлены на собрании, им дали слово. И власть увидела, что нужно работать с гражданским обществом, не нужно бояться гражданского общества, там много сторонников, там много патриотично настроенных людей. Как мне кажется, было услышано, что власть должна быть более технологичной.
Угу. Это важно, конечно.
В политическом смысле. Потому что у нас долгое время политические технологии воспринимались как какая-то угроза. Но это, знаете, все равно, что бояться там в военном деле, ну, хотя такой пример, но мы говорим о войне, о политической войне, это все равно, что бояться автомата. Ну, вот, и говорить, это, знаете, как сродни, как вот в фильме «Последний самурай», там вот, ну, там не гипертрофированно представлено, но было такое движение в Японии, которая, значит, игнорировала современные средства войны, считая, что это не самурайское дело.
Ну да, кавалерия вот в Великую Отечественную войну,
А в итоге Япония как освоила эти современные методы, стала одним из лидеров в мире. Поэтому технологии надо осваивать, надо применять, иначе это будут делать другие. Ну и по России очень много выводов, что многовекторность многовекторностью, ну прежде всего в экономике, но Россия наш главный друг, брат, союзник, защитник, и здесь, в общем-то, единодушно высказали мнение о том, что нужно отменять положение стремления к нейтралитету. Какой нейтралитет в современном мире? Это ловушка. Угу. Я хочу сказать, что я посчитал, вот у нас еще почему-то политологи так не делают, а на Западе это сплошь и рядом, сколько аплодировали, как сели. Так вот, Александр Лукашенко во время вступительной, почти четырехчасовой речи, аплодировали 44 раза. Угу. Из этих 44 раз именно тема отношений с Россией вызвала наибольшее количество аплодисментов, следовательно, и поддержки зала. Около десятка раз она прервалась. Угу. Как только вспоминали Россию, как только говорили о русском языке, как нашем родном языке, наряду с белорусским, это встречало взрыв, овацию настоящую в зале. И даже оппозиционер Юрий Воскресенский, который недавно вышел из СИЗО КГБ, когда он предложил одну из площадей в Минске назвать площадью России, это тоже вызвало бурю аплодисментов в зале. Угу. Вот это тоже важный фактор. Изменение вот этого отношения, уход от попытки усидеть на разных стульях, которая все-таки была, ну, не у самого президента, а в белорусском истеблишменте она однозначно была.
Понятно.
И понимание, более четкое понимание своих цивилизационных корней, более четкое понимание, понимаете, понимание своей политической принадлежности, потому что просто ориентироваться, у кого больше зарплата, там, сегодня в Польше больше, завтра в Литве. Я всегда говорю, ребята, окей, давайте посмотрим на Дубай, на Объединенные Арабские Эмираты. Mm-hmm. Они к нам неплохо относятся. Там офигенная зарплата. Давайте объявим себя восьмым эмиратом, сделаем обрезание, произнесем шахаду, совершим хадж и будем, что, жить как в шоколаде, как в Дубае. Но нет же. Поэтому ведь не на зарплату прежде всего мы ориентируемся, не только на зарплату, но и какие-то более глубокие ценности, более глубокие связи. А это, безусловно, для нас прежде всего Россия. И вот эта тематика, она звучала как магистральная, как тема в ходе Всебелорусского собрания.
Дорогие радиослушатели, Вадим Францевич и другие наши комментаторы своих речей еще далеко не закончили. У нас еще один второй получас по поводу Всебелорусского народного собрания. И там прозвучит много нового и интересного, я вам это обещаю. А пока новости.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
Ну вот мы и вернулись после новостей. Радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий я, Владимир Мамонтов. И сейчас мы поговорим о Всебелорусском народном собрании. Это действительно большое политическое событие в жизни нашей родной и близкой страны. Поговорим устами нашего следующего комментатора Сергея Феликсовича Черняховского, политолога, футуролога, философа, писателя, человека с весьма своеобычными взглядами на жизнь России, Белоруссии, да и на всю Вселенную тоже.
Ну, действительно, это был форум, представляющий основную часть белорусского общества, ту часть, которая объединяется на идее национального суверенитета и развития Беларуси. Естественно, если кто-то говорит, что там не все представлены, всех представлять и не надо, потому что всегда есть параметры ограничения. Зачем на съезде, посвященном развитию страны, слушать тех, кто принципиальным оппозиционирует себя как враг страны. Вопрос не в том, чтобы объединить всех. Лукашенко показал, что объединить белорусское общество, подавляющую часть его, он может. В этом отношении, ну, да, считайте, что триумф воли.
Ну, вот насчет триумфа воли я бы тут как-то поосторожнее был все-таки, но победа какая-то, наверное, отфиксирована.
Да, Лукашенко, кстати, во всей этой истории, когда говорят, что он доказал, что он не Янукович, в этом-то и вопрос, у кого была воля, у кого не было. Угу. У него есть воля, и воля, направленная на защиту страны, на ее развитие.
А скажите, пожалуйста, а вот победители, они не рано торжествуют? Есть мнение, тут уже эксперты высказывались до вас, и есть такое мнение, что вот эта вот поспешная фиксация некой победы, она может быть преждевременной. И вот почему? Потому что у Беларуси без России, скажем так, без четкой и ясной опоры на Россию, перспективы остаться суверенной державой маловаты. А многим послышалось, что вот этой опоры на Россию, все, несмотря на то, что Лукашенко сказал много торжественных и ярких слов по этому поводу, все-таки маловато. И вся эта история с постоянным подчеркиванием, что мы не откажемся от многовекторности, мы не будем ни перед кем стоять на коленях и так далее, и так далее, и так далее. Выступление Конопатской, которая, кстати, представляет оппозицию, почему-то такую оппозицию, которая пытается навязать такую точку зрения, что не надо ли России вообще компенсировать некоторые убытки, потому что тут она сама виновата. Она тут сама тут развела кое-какую оппозицию нам. А может, мы с нее еще денег попросим? Знаете, когда и так 20 миллиардов поддержки Белоруссии фиксируется сейчас, как цифра такая, в общем, серьезная. И, как мы знаем, вроде как, опять такая история, что Александр Григорьевич собирается еще ехать за очередным кредитом, тем не менее, в Россию. Сомнения какие-то все равно возникают. Они не первый год возникают, но они есть. Что бы вы по этому поводу сказали?
Ну, я считаю, что Лукашенко отстаивает позиции Белоруссии как союзника России, но, безусловно, ни он, ни Белоруссия не согласятся на роль вассала России. Кстати, Путин этого и не требует. Это есть в умах части российской элиты. И союзник, независимый союзник, это значительно важнее на международной арене, чем тот, кого все будут называть клевретом и вассалом.
Но сейчас-то вообще его никак не называют. С ним никто не общается, и Беларусь находится в полной международной изоляции. Если бы это был какой-то хитроумный союзник, у которого были бы сейчас хорошие отношения с Британией, с Францией, Германией, Польшей, Чехословакией, Румынией, Украиной и еще кем-то, это бесценный союзник с точки зрения дипломатии, хитромудрости всякой и так далее. А у Александра Григорьевича сейчас ресурс здесь не столь велик. Уж что говорить-то? Уж у нас не велик, а у него тем более.
Ну, тот, у кого есть хорошие связи с теми, с теми и с теми, это не союзник, это посредник, который вообще неизвестно с кем реально находится в искренних отношениях, возможно, ни с кем. Лукашенко в этом отношении в международном плане важен не как тот, кто может на что-то уговорить США, нам это не надо. Скорее он важен как самостоятельный субъект, который выступает в союзе с нами. А то общаются, не общаются, блокада дипломатическая. Ну, сколько раз мы оказывались в таком положении и чем все заканчивалось. А то, что, конечно, для Белоруссии важна поддержка России. Ну, во-первых, это, конечно, правильно, это прежде всего нормально, потому что это естественные союзники. Во-вторых, ну вот вы знаете, были, конечно, наши союзники, которые, лишившись нашей поддержки, тут же падали. А были такие, как, скажем, Куба, которые и при падении Советского Союза смогли выстоять. Вообще-то говоря, Белоруссия – это не такая незаброшенная сырьевая окраина, это аграрно-индустриальное сильное государство, экономически сильное. То, что, в частности, его сила вытекает из того, что не были разрушены связи с Россией, да, это так, и слава богу. Вот, конечно, заявление о том, что мы тут попросим у России контрибуцию за то, что она развела нам оппозицию, но это такая явная глупость, но когда это излагается с позиции тех, кто позиционирует себя как бы как оппонент власти некий, но такая точка зрения, может быть, тоже есть. Я думаю, что Лукашенко так не думает. Поэтому то, что вот вы начали с того, не рано ли торжествовать.
Да.
Понимаете, тут торжество всегда не имеет несколько этапов. В свое время первым делом мы торжествовали 26-го, по-моему, октября 17-го года о свершившейся революции. Но путь-то впереди был еще более чем долгий. Точно так же, как мы торжествовали, победив немцев, разгромив немцев под Москвой, но еще надо было дойти до Берлина. То, что путь долгий и борьба долгая, и то, что враги не смирятся, это очевидно. Но это не значит, что, достигнув некой этапной победы, не надо отмечать эту победу.
Ее отфиксировать, как принято говорить в некоторых кругах. Сергей Феликсович, ну, наверное, и в Беларуси, и в России не все разделяют вашу точку зрения. Но хорошо, чтобы эти мнения звучали и склеивались в сознании народном, в сознании слушателей, а, скажем, поаккуратнее. Мне кажется, это важно.
Ну да, но разнообразие мнений, понимаете, без разнообразия вообще невозможно. Не рождается энергия действия, потому что нет соединения разных потенциалов. Но для того, чтобы это соединение разных потенциалов происходило, нужно то, что их объединяет. Так что здесь есть разнообразие, есть эклектика. Самый, пожалуй, демократический в отношениях управленческих, в частности, период в истории Советского Союза, это Великая Отечественная война, когда так или иначе железной поступью мы шли к победе. Потому что вообще сопоставление мнений, оно не мешает железной поступи.
Таково было мнение Сергея Феликсовича Черняховского, политолога, историка, футуролога. А мы попросим его прокомментировать Вадима Францевича Гигина, нашего главного толмача событий в Белоруссии и развития российско-белорусских отношений.
Ну да, но здесь есть иногда и такие комплиментарные в адрес действующей власти и Александра Лукашенко высказывания. Мне вспоминается в этой связи Рой Медведев когда-то написал книгу об Александре Григорьевиче, я ему помогал, кстати, в этой работе, он дважды встречался с президентом, и пытал у него, он хотел, чтобы Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси строится социализм.
Понятно.
А президент уходил от этого. И тот его все-таки... Ну, он, знаете, у него такая...
Ну, пожалуйста, манера, ну, скажите, пожалуйста.
Да, он хочет понравиться собеседнику. И вот он, ему нравился Рой Медведев. Он говорит, ну, если вы хотите, то считайте. И тот такой радостный сказал, вот, все-таки...
Схватил и убежал. Схватил эту добычу маленькую и убежал.
Да, приятно, когда есть сторонники, единомышленники, но... Наверное, все-таки нам из Беларуси здесь обстановка представляется и лучше, и она не так однозначна, безусловно. Вот. Но, тем не менее, ну, если говорить об анализе, вот на Всебелорусском народном собрании... Слышно меня, да?
Да.
На Всебелорусском собрании там была такая атмосфера, ну, я бы не сказал эйфории, ощущение вот как... некой победы, или, ну, если не победы вообще, то на определенном этапе. Там собрались люди, которым угрожали. Угу. Там собрались люди, на которых многих нападали.
Да, это надо понимать. Это психология.
Детям, родственникам,
конечно, это психологически важно.
Близким, подвергали травле, там запенивали двери, ну, всякое разное происходило. И, конечно, они это пережили, они собрались вместе, и вот они устояли. Мы устояли, система устояла.
Да.
И это было, ну, если не эйфория, то гордость за себя, что выстояли и выдержали. Ну, а дальше, конечно, нужно уже четкое понимание того, что делать. Самое главное, это что будет дальше.
Угу.
Какова будет повестка.
То есть, в принципе, Сергей Феликсович в известном смысле он прав, когда говорит, что надо фиксировать такого рода, в том числе и психологические победы, это важно, чтобы как-то сторонники понимали, что то, что им запенивали двери, это еще не означает, что их дело неправое.
Во-первых, никто ни на секунду не сомневался в том, что это дело неправое.
Угу.
Понимаете, если бы люди не считали себя правыми, они бы... не стояли, не держались. Ведь одна из главных атак, она пришлась как раз на сторонников власти. То есть вызовы были брошены туда. Было желание расколоть, психологически подавить. Заставить думать о себе как о меньшинстве, как о слабой силе, как об уходящей силе. А этого не произошло. И если бы у людей не было внутренней уверенности в том, что они правы, этого бы не случилось, они бы проиграли. Ведь победу одерживает не просто тот, кто сильный, вот внешне говорят, вот там Лукашенко и ОМОН, Лукашенко и силовики. Слушайте, да никогда бы никакие силовики, никогда бы никакой ОМОН,
не удержали бы.
Никакая бы армия не устояли перед вот этим большинством народа. Но когда они верят в свои силы, они ведь не боятся, они не боятся ни президента, они не боятся другой стороны. Тут какие-то утечки были, когда Александр Лукашенко с тем же автоматом выходил, и над ним ОМОНовцы вроде бы как, ну, подшучивают. Это бы хотели преподнести как слабость власти. Слушайте, ребята, но если вот в таком боевом настроении стоят эти в заслоне, как их называют, черепашки-ниндзя из-за этих вот униформы, да, и они над своим главнокомандующим, которого вы считаете, они из-за страха перед ним стоят, вот могут так спокойно подшучивать, так это наоборот, и они в таком настроении в этот критический момент, так это наоборот сила власти. И вот непонимание психологии и самого Александра Лукашенко, его сторонников, и по большому счету белорусского народа, оно и привело к тем, кто противостоял к поражению. Хотя значительная часть народа, значительная часть граждан поддержала протесты. Но еще очень важный момент. Как я убедился, разговаривая с огромным количеством протестующих, участники протестов далеко не все, вот это парадоксально, но факт, они убежденные противники Александра Лукашенко. Далеко не все. И потом, вот как протест сдувался, вот эти люди стали отходить от него. Да, возможно, они хотели какой-то перемены. Да, возможно, они протестовали против мер власти по ковиду. Или они протестовали против каких-то действий власти в ходе избирательной кампании.
Очень там силовых каких-то методов, которые были, конечно, жесткими.
Потом они стали понимать, что либо их используют, либо они разочаровались в лидерах, либо они вообще этих лидеров не увидели. И они стали отходить. А противники Александра Лукашенко вовремя не увидели этого отхода. Они себя продолжали убеждать, с нами большинство, мы нас много.
Ну да, это политтехнология натуральная, да, психология, политтехнология.
Конечно, но это и слабость.
Ну
когда,
да, в принципе,
пропаганда подменяет аналитику, и когда ты сам начинаешь в это верить, то ты проиграешь.
Да.
Понимаете, это не может быть иначе.
Это недолговечная субстанция, это ты ее заварил, конечно, она конечно, долго не продержится, да.
Когда Гитлер на совещании с генералами, вот по воспоминаниям Манштейна, стал сыпать пропагандистскими штампами, очень убедительными штампами Геббельса, генералам нечего было противопоставить. Они не знали, как на этом языке разговаривать. Но это никоим образом не помогало им победить, они в итоге проиграли.
Да. Да. Вадим Францевич, специально для меня вишенка на торте. Что это за Конопатской там за история такая? Да это чего? Все-таки где-то там теплится история о том, что это Россия удружила с этими протестами в какой-то мере.
Да нет. Ну, во-первых, Конопатская, она противник Александра Лукашенко, и она, в общем, я ее знаю неплохо, довольно националистически настроенная дама. Она пришла на само собрание в бело-красно-белых цветах. В общем-то, она не друг России. И она представляет те силы, они есть в белорусском обществе, не надо это скрывать, которые настроены достаточно антироссийские. Они не в большинстве, безусловно, но эти силы и присутствуют, поэтому нужно понимать. Ей дали слово, она выступила, и было бы неправильно, если бы на всебелорусском собрании эти силы слова не получили. Они есть.
Понятно. Под аплодисменты уходила? Она, товарищ Конопатская.
Нет, там ее прервали, но прервали не потому, что слова не хотели дать, просто она говорила от микрофона. Там, по-моему, регламент был минуты.
А, вот она что, да.
Полемику, по-моему, Александр Лукашенко по этому поводу, так что там было все вполне себе
там все
цивильно. Но я хочу сказать, что собрание — это же не только трибуна, не только открытый микрофон.
Ну, да.
Двое суток, именно суток, не два дня, чтобы вы понимали. Мы работали в разных режимах с 7 утра и до 10 вечера. Ну, там даже вот когда концерт был, я, значит, там уже ушел, оттуда были дела. Но тем не менее, вот с 7 утра до 10 вечера, а то и позже. Делегаты даже разъезжают в гостиницы. Я видел, вот где жили в гостиницах, заходил, а там холлы были. Этот спор продолжался практически в круглосуточном режиме. Мы во второй день приехали на ток-шоу телеканала УНТ. Там, по-моему, уже дело к полуночи шло. Вот. И это постоянное общение, то, что называется, на полях, в кулуарах, с делегатами, разные точки зрения. Это удивительная площадка. Абсолютно проиграли те оппозиционеры, которые не пришли туда. Потому что в кулуарах ты мог переговорить абсолютно запросто с министром, с, значит, с губернатором, с героем Беларуси, архитектором, спортсменом, например, Алексей Дермонт, наш с вами приятель, да, сидел с Владимиром Маке, министром иностранных дел, совсем рядом. Они по каким-то вопросам обменивались критическими замечаниями, и в итоге Алексей Дермонт Владимиру Маке подарил свою книжку. Поэтому вот это вот такое общение, оно позволяет выработать, ну, взгляд, оно позволяет нормально поговорить со своими оппонентами, со своими единомышленниками. То, что называется сверить часы, это абсолютно нормально, цивилизованная площадка, как бы она ни называлась. Она есть везде, в любой стране.
Спасибо, Вадим Францевич. А мы к финалу нашей программы поехали обычным своим путем на кухню. Она у нас сегодня немножко политическая, немножко самая обычная, белорусская. Рубрика называется «Худкая лыжка».
Худкая лишка.
И мы тут сошлись на том, что мнения должны быть разные, слушать будем всех. Но вот слушать в том смысле, что делать, как они нам говорят, мы всех подряд слушать не будем. Мы точно будем слушать. Я знаю точно, кого я буду слушать, когда она будет рассказывать, что и как делать. Это Елена Николаевна Еловик. Это та самая Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «Семь дней», которая у нас уже второй год отвечает за скромную позицию кулинарную в нашей программе «Друзья Сибры», в нашем радиожурнале «Друзья Сибры». Но Елена Николаевна-то кухня-кухня, а Елена Николаевна-то журналист и политический с огромным опытом, и все два дня была на Всебелорусском собрании, и со всех сторон его там осмотрела. И вообще она
и кухню изнутри
и
знаю.
И кухню знает изнутри, да, и политическую, и такую. Да, 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 да. Она женщина, женщина красивая, удивительно толковая и талантливая, поэтому мы сейчас ей доверим завершающую ноту такую. Вот это нехитрая моя метафора о том, что кухня бывает и политическая, а кухня бывает и самая обыкновенная. Но вот у нас Елена Николаевна на каждой программе умеет это срастить. Политическая и кулинарная. И, мне кажется, и сейчас она ловко это сделает. Какой-нибудь рецепт нашей дальнейшей жизни совместной. Как вы его видите?
Пожалуй, скажу.
Так.
Ну, вы знаете, пересказывать то, что глава государства сказал за почти 4 часа, это, конечно, дело неблагодарное, наверное, и ненужное. Я бы хотела все-таки сделать акцент на той части, которая касается взаимоотношений России и Беларуси.
Да.
Вот эксперты заметили, что за все время выступления президента ему 44 раза аплодировали. Из них 9. Это как отзвук на слова о дружбе и сотрудничестве с Россией. Я думаю, очень что хорошо. Это очень добрый знак. Это говорит о том, вот, да, насколько вот разные люди, которые были представлены на Всебелорусском народном собрании, реагировали на эти вот слова.
И в чем и они сходятся, да, в чем они сходятся? Хоть и разные, но сходятся.
Да, все-таки в главном сходятся. Что Россия по-прежнему это наш самый большой друг, сябр.
Не удастся вам уйти в политику полностью. Без чего-то кулинарного мы вас не отпустим сегодня. Что там за рецептик какой-то? Вы же мне шепнули уже тихонько на ушко-то, что есть у вас какой-то рецепт.
Я шепнула, потому что все-таки рецепты, они тоже должны быть к месту. Так. Правильно? Одно дело повседневное,
ну-ка.
А другое дело, когда мы ждем добрых друзей в гости.
Так.
Это несколько будет, да, иное меню. И вот учитывая эти вот важное такое событие, как я говорю, мирового масштаба,
правильно.
Белорусское народное собрание, да, я считаю, что будет правильным приготовить такой вот пирог российское в честь российско-белорусской дружбы и вот так и назвать «Дружба».
Пирог «Дружба». Ну а что только трубу называют «Дружбой» и что-то такое, и то, что не сложилось как любовь. Ну, а у нас пирог будет «Дружба». Что, здорово, по-моему?
Не, ну была когда-то такая, по-моему, и пила. У нас в кинотеатре «Дружба» есть «Чижовка».
И пила.
Еще кто-то сырки, помните, да, вспоминает?
Сырки «Дружба» были, а у нас пирог будет.
Итак, значит, записываем ингредиенты, которые нам нужны вначале. Мы запишем то, что нам пригодится для теста, а уж затем для начинки. Итак, для теста нам понадобится сливочное масло. Можно его заменить маргарином, но я бы не советовала. Это вот фидот, да не тот. Вот дружба будет, но не совсем.
На маргарине.
Лучше не пожалеть.
Лучше на сливочном масле.
Лучше сливочное масло, 300 грамм взять. Сахар, 200 грамм.
Я пишу все, да, 300 грамм.
записывайте, ну, так. Тоже дружба не должна быть приторной. Лучше так. Добавить грамм 100-150. Ага. 2 яйца, обычная холодная вода, ага. Сода, 1/2 чайной ложечки, мука, ну, грамм где-то 700. Угу. И ванилин солидно. На кончике ножа.
Ага, ванилин. Ага.
Так, но это то, что для теста. Так. Дальше подводим черту и пишем, для начинки нам понадобится угу. Творог, желательно сухой. Ага. Грамм 500, 0.5 килограмма. Яйцо, 2 яйца. Угу. 2 яйца, хотя мы разделим его потом на целое, плюс белок. Но это я впоследствии угу. скажу.
Так.
Дальше, сахар, грамм 100 для начинки. Так. Ванилин, опять-таки, как и для ага. теста на кончике ножа. И джем нам нужен. Можно взять абрикосовый, можно яблочный. Угу. У кого что под рукой. Желток для смазки. Ну, это уже поверхность пирога мы будем смазывать.
Угу.
Ну и сливочное масло тоже для ага. того, чтобы смазать пирог, он будет более таким румяным, красивым.
Да.
Все.
Такой кисточкой такой. Продукты. Кисточкой раньше делали, знаете, такие кисточки делали из перьев таких, из куриных перьев. Свяжут куриные перья вот так вот. И такой кисточкой маслом пирожки или ватрушки или что-то такое мажут.
Вот. Ну сейчас кисточки продаются самые разнообразные.
Вот.
Ну и уже не нужно.
Уже не надо за курицей бегать, да.
Бегать за курицей. Дальше. Приготовление. Очень простое, сразу скажу.
Угу.
Масло мы предварительно должны размягчить. Затем, вот я использую, скажу честно, блендер. Некоторые делают тесто вручную. Я, значит, размягченное масло добавляю туда сахар. И буквально 1 минута взбиваю это все блендером. Да, во взбитое масло вливаем яйца, воду. И продолжаем взбивать до полного растворения сахара.
Угу.
Дальше, опять-таки, всыпаем муку, соду и хорошо размешиваем. Можно блендером.
Угу.
Размешали, а дальше мы должны сформировать такой колобок.
Угу.
Формировали колобок, накрываем его пленкой и кладем в холодильник где-то на полчаса.
Угу.
Мы время не теряем, а делаем начинку.
Угу.
Для этого перемешиваем творог с сахаром, с яйцами и ванилином до однородности. Угу. Перемешали?
Ну,
перемешали.
Будем считать, что да.
Блендером
да.
это вообще клевое дело, да?
Угу.
Все, а теперь собираем пирог. Достаем тесто из холодильника и делим на 2 неравные части. Неравные, вам не
помню. Да, неравные.
То есть берем одну часть побольше, ну, по размеру формы. Ну, к примеру, 25 на 35
сантиметров.
То есть одна часть побольше, раскатываем ее по размеру формы. И интересный такой момент, лайфхак. Угу. Сейчас говорят.
Так.
Накалываем вилкой, чтобы не вздулось.
А-а-а. Точно. Вот как. Понятно. Понятно. Там же да. сода у нас была. Это неизбежно будет идти процесс этот. В общем, подниматься
да.
будет
да,
тесто.
Да,
да, да, да, да, да, да. Так, накололи.
Вот, видите, вы там еще объяснили физику процесса.
Да.
И... Разогреваем до 200 градусов духовку. И так. кладем туда, значит, это тесто. И где-то на минут 10 до полуготовности.
Угу.
Но, опять-таки, это в разогретую духовку. Дальше. Смазываем поверхность слегка запеченного теста абрикосовым джемом и выкладываем творожную начинку.
Звучит да, очень хорошо.
Оставшуюся часть теста мы раскатываем, опять-таки, по размеру формы, но она получится тоньше, чем нижняя
ага,
часть.
Ага.
Дальше вот аккуратно при помощи скалки переносим на пирог, угу. чтобы она у нас не развалилась.
Да-да-да-да-да. Я представляю
очень
себе, я представляю себе, тоненькую,
да, перенесли
тоненькую
ее,
аккуратненькую, да. ага, так-так.
И укладываем поверх творога, и снова лайфхак, накалываем ага. вилкой и смазываем затем желтком.
Дырочки, да-да-да-да, так.
И печем пирог еще минут 20.
Если, конечно, не забыли, конечно, не забыли включить духовку, надо напомнить, что
да,
надо
да, 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 минут 20 это вот моя духовка.
Понятно.
Допустим, она уже будет все готова. Ориентир простой. Красивая румяная корочка сверху появилась, значит, пирог готов. Ну и приглашаем друзей, гостей к чаю. Как мы любим говорить, смачно есть и приятного аппетита.
Слушайте, вот так неожиданно мы закончили свою программу о Всенародном Белорусском Собрании. Закончили ее пирогом «Дружба». В пироге там закатан не только творог, желтки и сахар, и ванилин, но, мне кажется, там пробиваются наши надежды, наша любовь, наша симпатия друг к другу каким-то образом дышит сквозь это кулинарное произведение искусства. Спасибо вам большое, Елена Николаевна. Вот с этими надеждами мы, собственно, и будем жить следующий наш год.
Прививаемся, делаем пироги,
ездим друг к другу в гости. Ну и на этом радиожурнал «Друзья Сибры» с вами прощается. Вел его Владимир Мамонтов. Ну и до новых встреч.